верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Он вам пригодится несколько позже. Пока можете писать смс плюс 7-925-88-88-94-8. Сегодня на «Баррикадах» Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
И Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить об экономике. Накануне президент Соединенных Штатов Барак Обама назвал российскую экономику разорванной в клочья. Ну вот насколько далеки от истинной победной реляции президента Соединенных Штатов Америки, об этом, собственно, и рассуждаем. Возможно, уже пора пришла сдаваться. Ну, для начала наши гости заявят позицию, и начнем с Сергея Катасонова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Пожалуйста, Сергей Михайлович.
Ну, действительно, пора, только пора что? Сдаваться — это вообще термин такой, он военный, и в любом случае к нам он не применим ни в экономическом, ни в военном плане. То, что пора начинать работать, пора, я думаю, скажем так, упереться, наконец, в стену не словесную, а уже в экономическую, и понять, что та модель, которая была принята для нашей страны, она тупиковая, и мы столько лет на эту тему говорим, и, по-видимому, пока действительно вот лбом уже не уперлись в стену, понять это было, наверное, невозможно. Поэтому пора менять, скажем так, и концепцию экономическую, пора менять людей. Это тоже очень важно, потому что те люди, которые сегодня находятся везде, и в регионах, и в правительстве, они уже настолько привыкли ничего не делать и рассчитывать только на трубу, что вряд ли мы их сможем заставить работать. Знаете, как говорят, и шаг постоишь и в тени, никогда не будет работать на солнце. Поэтому пора.
Пора.
Вот это все пора.
Хорошо. Это Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Сейчас слово Сергею Жаворонкову, старшему эксперту Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сергей Владимирович, пожалуйста.
Ну, надо сказать, что львиная доля, значит, заслуг в нынешнем экономическом кризисе, конечно, относится к российским властям, а не к Бараку Обаме. Хотя введенный летом фактически запрет на кредитование российских компаний и банков странами США, ЕС, Японии, где в основном наши компании привлекали и банки дешевые кредиты, в том числе государственные банки, это нанесло по российской экономике серьезный удар. Но российская экономика была на грани спада и без этого. Я напомню, что по итогам 2013 года, не 2014, а 2013 года, экономический рост составил 1,3, рост добычи нефти составил 0,8. Это самые низкие показатели за все нулевые годы, если не брать кризисный 2009 год. То есть дела в российской экономике шли, так сказать, на спад и без экономических санкций развитых стран, но, конечно, вот это ограничение кредитования ударило по российской экономике очень серьезно. Сказки про то, что Россия привлечет кредиты в Китае, оказались просто, так сказать, мифом, вымыслом, никаких кредитов в Китае никто не привлек. Значит, собственно, надо менять экономическую политику, но здесь вопрос, куда ее менять? За последние 5 лет доля государства в экономике выросла с 40 до 50% ВВП. Это очень высокие темпы роста. Если мы будем менять в сторону больше государственных монополий, ну, так у нас и будет, так сказать, все плохо. Если мы будем стимулировать бизнес и производство, значит, а государственные монополии заставим затянуть пояса, тогда у нас ситуация наладится.
Сдаваться-то пора, отменять продовольственный эмбарго, вести интенсивные переговоры с западными партнерами для того, чтобы они вновь включили кредитную линию для наших финансовых организаций.
России как стране-экспортеру, которая львиную долю своих ресурсов получает за счет экспорта углеводородов в Европу, в общем, нужно находить какие-то компромиссы с покупателями нашего сырья. Других покупателей у нас нет. Китай у нас это всего 10% экспорта, Европа 50%. А какие могут быть контуры компромисса, это вопрос отдельный, но то, что Россия 2,8% мирового ВВП, не может безболезненно воевать со странами, составляющими 60% мирового ВВП, это очевидно.
Это Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сейчас объявляю голосование для того, чтобы аудитория тоже могла заявить свою позицию. Если вам ближе позиция Сергея Катасонова, первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, который настаивает не столько на компромиссной позиции с западными партнерами, сколько на работе внутри Российской Федерации, переориентации экономики Российской Федерации, работать прежде всего самим с собой, это 134-21-35. Не идти на поводу, не слушать победные реляции Барака Обамы, сосредоточиться на интенсивной работе. Какой конкретно, мы еще поговорим отдельно, это 134-21-35. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара, который настаивает на том, что Российская Федерация должна уже искать компромиссы с западными партнерами, это 134-21-36. Гибче нужно быть, 134-21-36. Это за Сергея Жаворонкова. Наше голосование уже началось, пока я потихонечку начну задавать вопросы. Сергей Михайлович,
да.
Можно сколько угодно рассказывать, что ваши санкции нам пофигу. Можно сколько угодно рассказывать про то, что мы и без вас справимся. Но ведь действительно болезненно, как ни крути. Все равно бьет по российской экономике. За что не возьми. Сельское хозяйство, сейчас мы импортозамещением займемся. Хорошо, семенной фонд весь за рубежом. Какое-то производство, технологические главные линии, опять же, все за рубежом, преимущественно на Западе. Так мы продолжаем, конечно, эту историю, по сути, раскручивать, но а что у нас происходит-то вот за это время?
Никто не говорит, что неплохо кооперироваться, объединяться. Это как бы нормальные естественные процессы. Но вот почему у нас нет семян, почему у нас нет племенного стада, если мы говорим о сельском хозяйстве? Я думаю, что Россия – это не та страна, которая вот это. Мы, понятно, что за ресурсами надо идти на Запад, за технологиями. Но вот то, что касается продовольственной безопасности, это априори должно быть внутри. Вы представляете, что у нас сегодня, какой семенной фонд? То есть мы из того, что мы выращиваем, мы не можем повторно использовать и посадить, если мы получаем семена. То есть мы настолько привязаны к Западу. Это же не случайно. Возьмите наш авиапром. Мы практически перестали выпускать самолеты, мы полностью переориентировались на Запад. В результате сегодня у нас в цене билета 50% это доллар.
Сергей Михайлович, ну это констатация факта.
Да. Поэтому что вы нас вот... Вот мы были к ним привязаны, вот мы
тогда
работали,
Обама
на
прав,
них ориентировались.
Порвали в клочья все.
Нет, мы на них ориентировались. И вот эта политика, знаете, она это такая простая политика для чиновников, которые, скажем так, не хотят развивать внутри страны по различным причинам. Самое простое, то, что лежит на поверхности, очень удобно взять у кого-то, получить свой откат и не связываться с доморощенными бизнесменами. Почему? Потому что, когда развивается бизнес внутри страны, это другой уровень образования у людей, вот как в Китае, там же все с образования началось. Это другой уровень спроса, а где наши налоги, которые мы платим в субъект, в муниципалитет? Вы понимаете, на эти вопросы надо отвечать. А гораздо проще заключить такой социальный договор. Ребята, мы вам платим, чтобы вы не умерли с голоду, но не лезьте в наше деление.
Хорошо.
Мы как хотим, так распределяем.
Это Сергей Катасонов. Сейчас вопрос Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, если посмотреть, вы много раз говорили о том, что сейчас наше предприятие, наша экономика, по сути, не может кредитоваться на Западе, и это болезненно для нашей экономики в целом. Но если посмотреть на структуру этой экономики, как это происходило, то это напоминало финансовую пирамиду. Взяли в долг, после этого год проходит, долг нужно отдавать, хорошо, мы перезаймем, возьмем еще больше. И так происходило из года в год. Брали еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. И сейчас только стал этот долг сокращаться. Может, не так плохо это?
Ну, смотрите, значит, ситуация неоднозначна в том смысле, что мы брали по низким ставкам. Крупнейшие заемщики могли привлекать кредиты там под примерно 6% годовых. Теперь, так сказать, ну, мы вынуждены будем привлекать кредиты, так сказать, процентов под 20.
Или работать, наконец.
Значит, а что значит работать? Вот с чего бизнес начинается? Бизнес обычно, если это не ваше семейное предприятие, унаследованное от родителей, бизнес начинается с получения кредита на его развитие.
Но это странный бизнес, когда мы каждый год перекредитовываемся. И берем каждый год все больше
смотрите,
и больше.
Смотрите, значит, я согласен с тем, что у нас странная ситуация, когда, скажем, одна компания «Роснефть» должна больше, чем суверенный долг Российской Федерации. При этом добыча нефти там в этом году стала уже падать. То они все отчитывались, что у них добыча растет, потому что они, значит, так сказать, за любые деньги покупают смежные предприятия. Конечно, надо разбираться, но дешевый кредит нужен. И, в общем, ни в Китае, ни в Зимбабве, ни даже в Южной Корее вы дешевого кредита, скорее всего, не привлечете. Я согласен, что вот с моим, так сказать, сегодняшним оппонентом, что, конечно, дело не только в западных кредитах. Дело в том, что российское правительство выстроило за последние годы такую конструкцию, когда выгодно сидеть в госкорпорации, получать бесконечные взносы в уставной капитал от государства, а в бизнесе ты конкурировать не можешь с госкорпорацией. Они получают сотни миллиардов рублей от государства, ты ничего не получаешь. Как ты будешь конкурировать?
Это Сергей Жаворонков. Я пока остановлю наше голосование. В конце программы проголосуем еще. Пока 82% за Сергея Катасонова, 18% за Сергея Жаворонкова. Ну, то есть так у нас получается. 82% Обама не прав. Мы еще соберемся, мобилизуемся и покажем им Кузькину мать. И 18% говорят, что уже пора бы искать компромисс. Сергей Михайлович, вы задавали вопросы, которые я бы отнес к риторическим. А кто до этого довел, что у нас семенной фонд весь там за рубежом оказался? А кто до этого довел, что у нас самолеты производятся там, из иностранных комплектующих, у нас ничего не производится, только начинается. Сергей Михайлович, все прекрасно, но спросят-то с вас. Вы депутат Государственной Думы, вы занимаетесь политикой по бюджету и налогам, вы в комитете сидите, да? Логично?
Конечно.
Поэтому вот те же вопросы
да,
будут рисовать вам.
Давайте отвечу. Ну, начну я с того, что вот мы как-то сначала коснулись темы речи Обамы и о том, куда мы, как мы пришли, и он был такой счастливый, говорил, что мы порвали там Россию в клочья и так далее. Я вам хочу сказать, что 13-й год, когда не было у нас Крыма, не то что конфликта с Украиной, Крыма еще не было, когда у нас не было санкций, тем более, он стал самым плохим годом за последние, скажем так, 15 лет.
Сергей Михайлович, поправьте меня, но мне кажется...
Кроме 9-го года.
Да. Мне кажется, что риторика несколько меняется. До этого, еще пару месяцев назад, были другие тезисы. Говорили о том, что, ну, сейчас экономика падает, потому что, простите, санкции вводят.
Подождите,
а сейчас
вы
уже
обратились ко мне, как к депутату Госдумы.
Да.
Вы возьмите мои выступления при принятии бюджета, которые были год назад, когда не было санкций, когда я говорил, что мы сейчас говорим о том, что у нас вот тяжелая ситуации, вводят первые тогда ограничения летом вводили. Я говорю, у нас 13-й год уже провальный. Он и по темпам роста в 3 раза был ниже, чем запланирован. Там было 3,5 прирост ВВП, был там 1,2%. У нас в основной капитал вложение катастрофическое было. Отток капитала примерно один из самых крупных был за последние там 5 лет и так далее. То есть у нас все, скажем так, признаки кризиса, они возникли задолго до санкций и до Крыма.
Накануне еще.
Да. Поэтому мы бы все равно уперлись в эту стену, и я вот выступал как член бюджетного комитета, как первый зам, я говорил еще в 2013 году, что модель надо менять. У нас нефтегазовые доходы составляют больше половины. Такого не может быть в нормальной экономике, в нормальной стране.
В 2006 году говорили, мне
да.
модель нужна
так вот,
в 2007,
теперь, 8, теперь 9, 10. Мы фактически вот этими санкциями, когда мы проводили вот эту вечную перекредитацию, вот как коллега тоже говорит, наши госкорпорации очень интересно себя ведут. Они когда занимают на Западе, то мы практически, как депутаты Госдумы, да, или как там правительство, мы даже не видим, под какие проекты они берут, под что. А как только вот нас останавливают там в 2009 году или в 2013, сразу государство вынуждено эти долги закрывать, перекредитовывать. Да. Так, ну, надо же, чтобы кто-то же за это отвечал, и те же банки... Но мы не видим никаких кадровых решений. Если такая высокая доля государства сегодня в нашем, скажем, бизнесе и в бюджете, то должна быть и персональная ответственность. Поэтому я, как депутат Госдумы, очень легко мне отвечать на эти вопросы, потому что то, что от меня зависит, голосование, Законопроекты, которые я вношу, они как раз все направлены на то, чтобы изменить эту ситуацию.
То есть каждый отвечает за свой участок, и в целом вообще никто не виноват. Но ситуация так сложилась.
Почему?
Законы
такие. Я считаю, что по многим, я представляю партию ЛДПР, по многим вот законам о бюджете, например, и по другим, оппозиционные фракции голосуют консолидированно. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, Дума так устроена, что 52% сегодня у партии власти и фактически у правительства, и то, что те законы, которые они вносят, они их проводят, несмотря на наше ожесточенное сопротивление. Поэтому здесь, вот задавая мне вопрос...
Ну, на местах тоже мобилизацию как провести? Будут говорить, ну, Москва от нее больше зависит, поэтому что мы можем сделать на местах? И будут ждать,
на
пока
местах,
там в Москве почешут.
Вы понимаете, а на местах там уже никого не осталось. Дело в том, что при нынешней системе налогообложения, когда все уходит в федеральный центр, да, а потом туда распределяется, на местах и не нужны грамотные сегодня губернаторы, потому что их задача, это задача кассира, который должен распределить эти деньги в регион, не влазить в ту политику, которую проводит
Ох,
центр.
Ох, не слышит ваш губернатор. А так бы они вам, наверное, тоже много что могли ответить.
Да нет, почему? Слышат, и наш губернатор, я ему уже 100 раз говорил об этом, что...
Ты кассир,
да, нет, что ты не на своем месте, и надо уходить, в общем-то, с этой работы тебе.
Хорошо. Сергей Владимирович, а вообще симптоматика-то какова? Потому что уже полгода, как мы живем вот в таких санкциях, сами уже ввели продовольственное эмбарго. И что за это время произошло с динамикой вот именно экономической?
Да? Ну, значит, смотрите, у нас такой сегодня немножко странный разговор, потому что у нас нет какого-то радикального несовпадения да. позиции, значит, так сказать, с оппонентом.
Ну, просто тут компромисс, вот, да, компромисс
не менее,
нет.
Тем не менее, инфляция выросла в два раза. Она и раньше была не низкая, там 6,5% официальная. Стала 11,5%. Ну, это официально, потому что реальное мы понимаем выше. Отток капитала, да, был не низкий, был порядка, значит, 70 миллиардов долларов, но стал 150, он удвоился.
Или 140.
То есть мы, в общем, наблюдаем достаточно стремительное ухудшение экономических показателей. Конечно, здесь есть и субъективный показатель. Значит, субъективный показатель, он в цене на нефть, которую экономисты не научились прогнозировать, модели, которая, так сказать, покажет вам цену на нефть, это если вы загрузите туда какие-то агрегаты, ее не существует, в каждый кризис кто-то угадывал, что он будет, но модели нету. Значит, у нас упала цена на нефть в два раза. Это означает серьезное падение доходов нашего бюджета. Но я отчасти понимаю российское правительство. Оно в общем, в 2008-2009 году сумело, благодаря резервным фондам, кризис пережить. И похоже, что сейчас оно планирует сделать примерно то же самое. Дело в том, что падение цены на нефть, хотя бывает глубоким, но, вот, скажем, в 2008 году цена на нефть упала в три раза. Не в два, как сейчас, а в три. Значит, но оно бывает недолгим, то есть оно длится где-то около года, после чего цена на нефть, как показывал опыт и 98-го, и 2008-го года, восстанавливается. То есть это вот, так сказать, цена на нефть, она не будет на столь низком уровне вечно. Другое дело, что, да, есть фундаментальные проблемы российской экономики, она у нас энергично росла до 2008 года, с тех пор у нас, в общем, так сказать, начались проблемы. У нас, кстати, был приток капитала до 2008 года достаточно мощный.
Так очень. Вот за эти полгода что-то существенно изменилось хотя бы в подходе к экономике? Ну вот, судя по тем решениям, которые принимались.
Нет, проблема в том, что наше правительство, да что вы говорите о правительстве, наш президент, не готов к принятию каких-то радикальных решений, которые связаны, как вот коллега говорит, с персональной ответственностью. Да, у нас, так сказать, известно, что там воруют, но за 15 лет у нас ни один министр не сел в тюрьму, ни один руководитель государственной корпорации не сел в тюрьму. Значит, ну, что мы, так сказать, что мы думаем, что Путину неизвестно, что там в государственных компаниях воруют? Нет, это определенная модель управления государством, в рамках которой, так сказать, ты имеешь право на коррупционную ренту, и, значит, это обеспечивает твою лояльность, потому что если ты будешь нелояльным, тебе это припомнят, а будешь лояльным, будешь дальше сидеть.
Это Сергей Жаворонков. Сейчас опять обращаюсь к Сергею Катасонову. Сергей Михайлович, но ведь правда, возникает ощущение, что если пока есть еще подушка резервного фонда, сложно избежать соблазна прожить вот этот кризис так, как прожили, ну, кризис 8-9 годов. То есть использовать подушку, протянуть какое-то время, после этого цены опять на нефть начнут расти, и можно, в принципе, ничего не делать. Декларировать – да, а делать, ну, наверное, нет. Поживем – увидим. С чего вы взяли, что мобилизация вообще произойдет?
Я делаю такой вывод, исходя из того, что вот в прошлый кризис у нас не было такого, скажем так, забора от внешнего мира, от Евросоюза. И там, как бы мы ни говорили, все-таки нам позволяли и перекредитоваться, может быть, под более высокий процент и так далее. Сегодня ситуация, она, вот, скажем так, усилиями Америки в основном, она обострена. И я думаю, вот они-то исходят из благих рассуждений, что сделать нам как можно хуже. А по сути-то, это единственная возможность заставить нас работать. Поэтому, ну, вот все говорят, что это, наверное, благо. Но вот я в высоком смысле скажу.
Тогда мы дно будем щупать, пока не ударимся в дно.
Знаете, еще говорят, ударимся о дно и начнем копать.
Да.
Так вот, я хочу сказать, что то правительство, которое сегодня есть, оно уже, знаете, такое инфицировано вот тем прошлым кризисом, оно не будет применять радикальных мер, потому что они приведут к самоуничтожению вот этого, скажем так, правительства как класса вот в таком виде, и должно поменять, скажем так, концепцию, взгляды людей. О чем идет речь? Вот мы же не случайно говорим про отток капитала. Мы говорим, что нужно его останавливать, нужно заставить людей здесь работать. Как? Это нужно менять судебную систему. У нас, вот, скажем так, амнистия, о которой говорит президент, я считаю, что она преждевременна. Вот ее нужно проводить, когда хотя бы он стабилизировался, этот отток, а не когда растет. Потому что проводить ее нужно один раз. И для того, чтобы люди начали вкладывать здесь, они должны быть защищены. Основная причина бегства капитала – это не налоги, понимаете? Это незащищенность бизнесменов от тех людей, которые могут прийти и сказать завтра, это наше сегодня.
2008 год,
да,
4 и Дмитрия Медведева как президента, институциализация одной из И, где тоже там говорили о необходимости реформирования
судебной системы. Надо реально это сделать. Поэтому вот такую реформу независимости, она поставит крест на том, о чем сказал Сергей, что вот такой есть негласная договоренность. Ты можешь немножко приворовывать, потому что мы будем знать, что ты всегда есть возможность тебя подтянуть. Вот эта реформа, она должна это уничтожить. А здесь уже выросла целая система, уже все к этому привыкли. Поэтому на нее мы пойдем только в одном случае, если мы упремся в дно. И американцы нам в этом помогут. Поэтому вот в этом смысле хорошо.
Ну, Сергей Владимирович, тогда вы должны ответить на вопрос, ну, а дно у нас где?
Ну, если исходить из логики, которую подтверждали два предыдущих кризиса, то дно падения цен на нефть мы, видимо, увидим где-то к лету. Значит, соответственно, вот, ну,
Это падение цен на нефть, а еще
это, извините, и падение доходов российского бюджета, и падение покупательной способности граждан и предприятий. В общем, ну, не надо делать вид, что от цены на нефть ничего не зависит. Зависит еще как. Я, кстати, вот не соглашусь с, значит, оппонентом, что там нет нормальных стран, где 50% значит, ВВП, так сказать, связано с экспортом сырья. Но есть Норвегия, есть Канада, это сырьевые страны там. В Норвегии еще больше, чем в России. В Канаде близко к российскому доля сырья в ВВП. Австралия есть, это сырьевая страна, там, правда, не нефть, а там металлы, так сказать, и уран. Значит, соответственно, ну, сейчас газ еще начали в Австралии очень мощно добывать. То есть сырье само по себе – это не проклятие, если умно его тратить. И та же Канада, та же Австралия не являются какими-то технологически отсталыми странами, которые, значит, продают нефть и газ, а все остальное, значит, завозят, там, покупают где-нибудь еще. Эти страны являются технологическими лидерами во многом.
То есть до дна нам еще несколько месяцев, это точно?
Ну, если, скажем так, возник и сохранится нынешняя ситуация, не произойдет его ухудшения, потому что, в общем, те санкции, которые против России введены, это далеко не все возможности, которые у стран ОСР есть.
Я напомню, с нами сегодня Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». Сегодня обсуждаем заявление Барака Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, который уже победно сообщает, что экономика Российской Федерации порвана в клочья. Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, с ним не согласен и полагает, что при их желании сделать нам хуже, делают только лучше. Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, полагает, что слова Обамы недалеки от истины, и Российской Федерации пора бы искать компромисс с западными партнерами, пока не стало хуже. Но все согласны с тем, что экономику нужно перестраивать. Сейчас уже будем принимать телефонные звонки наших слушателей. Напомню, номер 8495-7373-94,8. Есть смс-портал плюс 7925-888-94,8. Есть твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Начнем с сайта. Жираф Мариус пишет: вопрос должен стоять иначе. Кто допустил критическую зависимость экономики России от Запада, приведшей к столь катастрофическим последствиям? Это спрашивает Жираф Мариус, и Сергей Михайлович, Сергей Владимирович могут ответить, кто первый. Сергей Михайлович, да.
Давайте я. Я считаю, что критическая вот эта зависимость, она, не является уж настолько критичной, чтобы не было точки возврата. Как так получилось? Это была концепция правительства все эти годы, и в том числе, когда Кудрин руководил у нас финансовым блоком. То есть вот даже то, что мы резервные фонды держим сегодня там, это был такой негласный договор, что мы держим средства там, и тем самым это является как бы гарантией,
взаимная
чтобы
интеграция.
Вы могли сюда вкладывать и так далее, и так далее. Но... Еще раз говорю, кто допустил, я в самом начале сказал, что намного удобнее, понимаете, вот правительству управлять на территории, у нас же огромная территория, когда в рычагах управления только один кран, понимаете, и этим краном можно отрегулировать все отношения, и с субъектами в том числе, когда 70-80% налогов приходят в Москву, а потом ты их даешь, и губернаторы все с протянутой рукой. А вот как только мы переходим к другому, когда здесь появляются предприятия, то меняется вообще мировоззрение. Поэтому допустили люди, которые хотят удержаться в правительстве, губернатора наши. Это вот
это Сергей концепция. Катасонов. Сейчас обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот эта интеграция, она была ошибкой, по вашему мнению?
Значит, самое... Ну, я немножко, так сказать, тоже поделюсь мнением по поводу сырьевой зависимости. Самая низкая сырьевая зависимость бюджета России была в 1999 году, накануне прихода Владимира Путина к власти. С тех пор она только росла. Значит, вот к вопросу, кто виноват. То есть, да, эта ситуация не была такой вечной. А что касается, так сказать, того, что нам нужно делать, ну, здесь важно, когда мы говорим о, так сказать, разного рода модернизации, воздерживаться от глупости, потому что часто под модернизацией, вот словами о мобилизационной экономике, имеется в виду, так сказать, военный коммунизм, да, что у людей и предприятий сейчас нужно отнять деньги, запретить доллары, так сказать, да, и вот вы придете в Сбербанк и узнаете, что ваш вклад мобилизован, так сказать, потому что Роснефти не хватает денег на очередной великий инвестиционный проект. Вот этих вещей делать не нужно. Не нужно регулировать цены, потому что тогда исчезнет туалетная бумага и будут очереди, как в Венесуэле. Значит, а вопрос о расходовании бюджетных средств, в том числе на инвестиционные проекты, должен быть публичным, и он должен обсуждаться не в режиме спецоперации, как это сейчас делается, а, так сказать, ну, хотя бы полгода, например, его все эксперты, экономисты, депутаты, общественники должны обсудить. У нас поразительная ситуация, какие-то аферы типа строительства железной дороги в Казань, никто не понимает, зачем она нужна. Там бюджет в два раза прыгает, то 600 миллиардов, то 1,2 триллиона. Ну, не должно быть так.
Я еще раз задам свой вопрос. Как полагаете, вот эта интеграция с западным деловым миром, она была ошибкой или нет? Столь сильная
ошибкой, интеграция. Ошибкой она не была, потому что если бы мы не продавали наше сырье в Европу, мы не получали бы бюджетных доходов.
Я не про сырье сейчас.
А про что это?
Я про технологическую зависимость.
Это же началось в советские годы, когда мы построили трубопроводы, значит, нефтепроводы, газопроводы в Европу и стали получать значительную долю доходов.
Стали закупать продукцию,
нефти,
самолеты. Самые элементарные продукты
стали... Должен сказать, что у нас есть отдельные успехи. Например, в советское время мы закупали даже зерно. Сейчас мы являемся крупнейшим экспортером зерна в мире. А в советское время мы еще и зерно закупали.
Да, Сергей Михайлович, что добавить?
Это ошибка, конечно, это ошибка, потому что, еще раз говорю, вот простота, с которой легко построить трубу, и вы заметьте, вот психология нашего правительства, как только у нас возникли проблемы с трубой, мы не задали себе вопрос, а что нужно делать, чтобы семена были, чтобы скот свой был? Мы сразу думаем, куда эту трубу повернуть, понимаете, на юг, на север, ладно, хоть не в Антарктиду мы ее повернули. Другого мышления нет. Но вы поймите, вот сегодня коллега говорит об энергетических странах, которые много дают на экспорт, там Канада, Австралия и так далее. Но они что дают и какого уровня? Они же дают продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. У нас чистое сырье, или лес, или нефть. Ну, можно же продавать и нефтехимию, и можно продавать бензин и так далее, и так далее. Поэтому здесь это ошибка.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас вам пригодятся наушники, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер, спасибо, что вы вели. Добрый вечер уважаемым гостям. Я не буду пространно рассуждать, я вам расскажу факты своей личной жизни. У меня тесть академик, Российская академия сельскохозяйственных наук, директор института, в общем, ну все дела. 20 лет я уже слышу вот то, что он мне рассказывает. У нас огромные проблемы с пищевой безопасностью, огромные проблемы с фармакологической безопасностью. Это такая бомба, которая, если рванет, то она может выкосить 50-70% населения страны за неделю. На это не способны ни танки, ни бомбы, никакие гитлеры, никакие бонапарты. Это и вот 20 лет эти люди наши, вот высоколобые умники, ходят и стучатся в разные двери, в разные окна. Их чиновники отфутболивают, их товарищи по академии отфутболивают, потому что там конъюнктура, у кого, так сказать, кому за границу уехать молодым.
Алексей,
до пенсии досидеть, это никому не надо, это 20 лет уже, вот это беда.
Сейчас вроде как ситуация изменилась, достучался до кого-то ваш тесть или нет?
Ни до кого не достучался.
Пока не достучался, великолепно, да, нет. Спасибо. Это был Алексей Фроги, ну, чем парируете, Сергей Михайлович, Сергей Владимирович?
Сергей, ну, сказал бы, конечно, что там 70% народа вымрет, это преувеличение, но наша зависимость от семян, от биологического материала в животноводстве и рыбной промышленности, она значительная. Да, мы кое-чего добились, мы добились определенных успехов по зерну, по мясу курицы, по, значит, этому самому, по овощам, но, в общем, так сказать, зависимость у нас остается, она была с Советского Союза. Это ж всем было известно, что в каком состоянии было сельское хозяйство. Когда назначали кого-то на сельское хозяйство, говорили, что скоро его, значит, в отставку отправят, потому что самая провальная отрасль была. И эти рахитичные коровы, которые удои дают в три раза меньше европейских, все это с Советского Союза пошло. И, кстати говоря, для того, чтобы преодолеть эту зависимость от импорта, скажем, в сельском хозяйстве, речь идет о там, ну, двух десятилетиях. Этих, я думаю, не меньше, потому что племенное животноводство так быстро не делается, это не год и не два.
Ну, тогда мы говорим о некоторой дезинтеграции, то есть мы заинтересованы в том, чтобы обособиться от, скажем, зарубежных партнеров.
А как мы обособимся, если мы зависим от их семенного материала? Если у нас...
Свой развивать?
Извините, это 10-20 лет.
Ну, а значит, нужно идти, начинать это завтра, да, нужно, сегодня,
давайте
вчера.
Так, да. Ну, вот,
Сергей Катасонов.
Есть семенные у нас и хозяйства. И я представляю в Государственной Думе Оренбургскую область. Это, вот, наверное, та территория, которая дала хороший урожай. И я вам могу сказать, что у нас, вот мы, например, закрываемся семенами там, по многим показателям за счет своих хозяйств. Другое дело, что нам конкурировать с ними очень сложно, потому что очень большие государственные дотации и в Европе, и в Америке. То есть у них там совершенно другая позиция. То есть они хотят, чтобы на земле оставались люди. Они им помогают, они заинтересованы, пусть это даже будет небольшое хозяйство, но если 40% тебе дотируют, ты в любом случае будешь копаться. Вот у нас совершенно другой подход. У нас без этих дотаций, то есть если у них там $400 на гектар, то у нас 400 рублей. Представляете, какая разница? Это практически там в 60 раз сейчас. У нас, скажем так, выживают за счет... Ну, какой-то разницы на горючее у нас там чуть ниже. У нас выживает за счет обмана населения сельского, не платят заработную плату. Но этому, в конце концов, придет конец.
Сергей
и
Михайлович.
Сегодня вот эти крупные хозяйства, которые могут взять кредит, в отличие от мелких и так далее, они фактически выкашивают сегодня население. То есть сегодня население практически не остается в селе, потому что только крупные предприятия с огромными комбайнами, которые нам, кстати, тоже поставляют, они приехали, убрали, и у нас там людей нет. Мы освобождаем территорию.
Это чудовищно. Долой комбайны, даешь вручную.
Да. Поддерживать так, нужно. Нет, поддерживать село, потому что оно само, это к безопасности, оно само не сможет конкурировать с Западом без поддержки государства. Вопрос приоритетов. Мы кого поддерживаем? Мы поддерживаем те госкорпорации, которые непонятно как и насколько эффективны. Или мы поддерживаем наше население?
Гром-то грянул, а мужик до сих пор не крестится. Как тесть ходил, Алексея в окна стучался с тем же тезисами, так и стучится до сих пор.
Ну, здесь я не совсем понял там про какую-то биологию. Лекарство то же самое, но мы опять возвращаемся к тому, что чиновник заинтересован работать с чужими, не со своими, понимаете? Как только здесь появляется бизнесмен, с ним нужно считаться, он становится единицей. Это влияние умов местных, локальных, муниципальных на политику, понимаете, на внутреннюю, на внешнюю. А когда ты работаешь с Западом, ты вообще никого не знаешь. Вот тебе, скажем так, минимальная заработная плата, минимальная пенсия, и все. И вопрос закрыт.
Понял, еще до конца не упали, поэтому нужно постучаться попозже, когда мы уже где-то по дну будем.
Никуда не нужно стучаться, нужно менять правительство, нужно менять подходы, экономическую модель и начинать работать здесь,
да,
в России.
Заменим, джентльмены придут, такие же точно и скажут, ну что ж, подождем, пока вырастут.
Да это сразу же все будет понятно по джентльменам, по той программе, с которой придут. И
программа будет за все хорошее.
Да ну нет, ну мы же видим сейчас...
2004 год, программа продовольствия. Безопасности. А? Ничего не напоминает?
Нет, но она была и в Советском Союзе.
11 лет назад.
Да, и при Горбачеве.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, я недавно слышал мнение какого-то высокопоставленного нефтяника. Он сказал, что в России вообще нет нерентабельно делать из нефти, ну там, бензин гнать, какой-то передел. Проще за границу все гнать. Так ли это? Объясните, пожалуйста.
Ну, да, если можете коротко, Сергей Владимирович, Сергей Шаванов.
Значит, есть такая проблема. Ну, она сложнее, но, грубо говоря, я вам скажу, что с советского времени в России не построено ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, потому что инвестиции в строительство такого завода, ну, они окупаются, значит, так сказать, там, лет 5-10. Когда у вас завтра, как Башнефтью и Евтушенкова, все могут отобрать, никто на 5-10 лет инвестировать не будет, тем более, что речь идет о крупных деньгах. Ну, у нас построили там заводы на Сахалине, но их начнем с того, что построили иностранцы в 90-е годы, и там все-таки газ, а не нефть в основном. Значит, есть такая проблема, что мы экспортируем сырую нефть, когда могли бы значительную часть экспортировать нефтепродуктов, но для этого нужно строительство новых НПЗ.
Значит, а для этого нужны перспективы, а для этого нужна судебная система.
Для этого,
и здесь
да,
мы солидарны
с себе. Стабильность, да, стабильность в обществе. То есть человек должен предполагать хотя бы ну, в первом приближении, что тот бизнес, который он здесь строит, его можно передать своему сыну, там, дочери, ну, там, внуку. Понимаете, если он строит. У нас, к сожалению, такой определенности сегодня нет.
Конечно,
поэтому,
вы все время требуете правительства
ну,
менять.
Да, у нас... так, ну, его надо один раз нормально поменять. Вот. Я вам могу сказать, вот у нас в Оренбурге области, кроме Роснефти, которая у нас сейчас работает, у BP было, ушли, 42 компании, которые являются нефтедобывающими. Вы знаете, вот я знаю многих там, ну, человек может быть 10, кто является хозяевами, вот они реально не определены. Их задача, вот пока есть возможность, пока есть лицензия, взять, и ни у кого нет планов долгосрочных. Поэтому у нас, вы знаете, летишь над страной, у нас факела горят, факела, потому что самые ценные для нефтехимии метан просто жгут, потому что, чтобы построить какую-то переработку, это опять вложение, а вероятность того, что это останется в перспективе, нет.
Поэтому нужно будет.
Да, мы возвращаемся все-таки к тому, чтобы должна быть правовая определенность в России.
7.007, так подписывается наш слушатель. Ну, это скорее Сергей Жаворонк, он задает вопрос. У вас и через 50 лет виноват будет Советский Союз. Вы, наверное, в том, что до сих пор его наследство не удается разворовать, спрашивает 007 Сергей Владимирович.
Ну, я вот уже ответил. Советский Союз виноват в том, что, значит, при Советском Союзе мы зерно закупали в США, а, так сказать, сейчас мы хотя бы зерно научились сами производить. Советский Союз виноват в том, что у нас была такая низкая продолжительность жизни, сейчас она немножко подросла. Советский Союз виноват в том, что у нас такой высокий уровень преступности. Я напомню вам, что мы по умышленным убийствам на, значит, 100 тысяч человек вдвое опережаем США, например, да? А если Европу брать, то в 10 раз. Тоже к вопросу о правовой определенности. Правовая определенность, она в том числе нужна, чтобы по улицам спокойно ходить. У нас много проблем оттуда пошло. И вот эта вот традиция, так сказать, о которой мы уже здесь говорили, что чиновник, так сказать, завтра может решать, что это сегодня компания твоя, а завтра ее отберем и еще кому-то отдадим, это тоже советская традиция, когда не было частной собственности, когда не было никаких стимулов вкладывать в долгосрочное развитие, а наоборот на государственном предприятии, так сказать, что-нибудь хапнуть, там через забор стащить, и хорошо, и в свой карман.
Ну, тогда ничего не изменится, потому что мы все в какой-то степени совки.
Ну, я добавил бы, нет, почему? Может измениться, но нет, нам нужна не только экономическая реформа, нам нужна и политическая реформа. Потому что, когда нам говорят, что нет альтернативы, это все не так. Я вот напомню, так сказать, как моего...
По вашим словам,
мой сегодняшний оппонент хотел стать губернатором Оренбургской области. И я думаю, он был бы неплохим губернатором. Но его не зарегистрировали, его не допустили к выборам. Значит, а потом говорят, нет альтернативы. Этой власти, Единой России, нет альтернативы. Не пускают на выборы, не дают нормально конкурировать.
Сейчас тогда Сергею Катасонову вопрос. Вы, наверное, рады, что не стали губернатором Оренбургской области?
Нет.
В Государственной Думе как-то
хорошо. Я расстроился, потому что все-таки область наша, Оренбургская, она достаточно уникальна. То есть у нас огромные запасы и по нефти. То есть мы, скажем так, порядка 25 миллионов тонн ежегодно добываем. У нас газоперерабатывающий завод, газ. Но, понимаете, вот нету мотивации сегодня у губернатора для того, чтобы развивать экономику внутреннюю. То есть вот оно все как идет, не проявляя инициативы, и не будет... То есть если нет проблем в регионе, и ты будешь там сидеть вечно. Тем более, что при такой уровне дотации. Я вам могу сказать, что мы были... Вот 5 лет назад мы были донорами. А сегодня мы дотационная область, при том, что вот у нас такие запасы. Я уже не говорю о том, что и там твердые полезные ископаемые, уральская сталь у нас есть, металлургический комбинат и так далее. То есть вот механизм налоговый так построен, что сегодня все средства уходят в Москву. Поэтому...
Межбюджетные отношения нужно разрешить в первую очередь, или судебную систему, с чего начать-то
все-таки? Да я думаю, что если говорить приоритет, то, наверное, вот о чем коллега сказал, что нужно начинать с выборов для того, чтобы не было телефонного права, для того, чтобы суд, а мы говорим о судебном, чтобы он был независим, необходимо, чтобы этот суд понимал, что люди, которые приходят к власти, они временные люди, их избирает народ. И если дела идут не так, завтра этого губернатора не будет. У нас, к сожалению, неважно, так идут дела, не так, главное, чтобы он был лоялен Москве.
Попробуй чуть-чуть резюмировать, Сергей Михайлович. Угу. Вы говорили о том, что Обама не прав, но всю программу доказывали, что на самом деле Барак Обама, президент Соединенных Штатов Америки, когда рассказывает о том, что российская экономика порвана в клочья, вот вы всю программу доказывали его правоту.
Значит, смотрите, он сказал, что она порвана от первого лица, то есть он имел в виду, что своими действиями он порвал. Вот я сразу сказал, что...
Он сказал, 13-м,
в 13-м году мы были вот в том тупике, где мы сейчас оказались, просто сейчас добавились еще санкции. Поэтому мы все равно к этому результату пришли. И просто санкции ускорят этот процесс перестройки и смены. Поэтому сказать, что это произошло из-за Америки, что они это сделали, это неправильно. Это мы сделали сами, своими руками.
Сжечь нужно было все самим, а после этого построить все заново на пепле в удобренной почве.
Ну, нет.
Хорошо, ладно.
Не так, конечно.
Да. Я сейчас запущу наше голосование итоговое. Я напомню, вопрос у нас сегодня звучит следующим образом. Сергей, прав Обама у нас или не прав? Что нужно делать? Это ключевое. Нужно сосредоточиться и работать, мобилизоваться. Это позиция Сергея Катасонова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Если за него, тогда 134-21-35. Не забывайте префикс 8495. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара, который уверен, что Обама в какой-то степени прав, не до конца, поскольку это больше эмоциональное заявление, и нужно искать уже компромисс с западными партнерами, иначе нам будет тяжело выплывать. Это 134-21-36. Мобилизоваться, сосредоточиться. Хорошо, что мы падаем, дно нащупаем, оттолкнемся и всплывем. Это позиция Сергея Катасонова, 134-21-35. За Сергея Жаворонкова, 134-21-36. Нужно искать компромисс, 134-21-36. Ну и, конечно, не забывать работать над собой. Ну и дадим третью возможность высказаться против всех. Это 134-21-37. Это третья позиция против всех. 134-21-37. Все, давайте, у нас есть еще время. Примем несколько телефонных звонков. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Рассуждения депутата очень понятны и близки. Тогда вопрос к нему. Если депутат, находясь в Думе, разводит руками, образно говоря, все да, понимая, ничего не может сделать, и эта Дума принимает законы, которые запрещают населению как-то проявить свою позицию, что делать остальным? И как он себя там чувствует в Думе?
Спасибо, принято.
Вы знаете, вот мне даже приятно, что коллега сегодня на эфире в курсе тех событий, которые у меня там происходили летом. И вот вы спрашивали, как я отнесся к тому, что я не смог принять участие. Я расстроился, потому что мог бы принести пользу родной земле. Но с другой стороны, я вам могу сказать, вот после того, как меня сняли с выборов, вышли на улицу у нас в городе, в столице, 150 человек. То есть сегодня население...
Сумасшедшая поддержка.
Да. Да. Сегодня население, оно, к сожалению, не готова защищать свои интересы. Поэтому вот что делать? Это наш общий вопрос. Один депутат не может. Как только вот мы дойдем до дна или упремся во что-то, когда население будет спрос на лидеров и на региональном, и на федеральном уровне, вот тогда, наверное, что-то изменится.
Обращаюсь к Сергею Жаворонкову. Сергей Владимирович, не прав, получается, Обама все-таки. Если мы не достигли дна, тогда наша экономика еще не порвана.
Ну, смотрите, значит, я в такой неблагодарной сегодня позиции, что да, как будто бы я за Обаму.
Да.
Обама, безусловно, преувеличивает, так сказать, основное происхождение кризиса, оно носит внутрироссийский характер. И да, это, так сказать, затухание роста, которое было и так далее. Но западные санкции тоже, запрет на кредитование, прежде всего, добавили, так сказать, большую, так сказать, ношу на наш бюджет, так сказать, привели к росту оттока капитала и так далее. А поэтому работать над собой надо, но знаете, когда вы собираетесь драться с кем-то, вот там с сильным противником, так сказать, то вам лучше хорошо подготовиться, а то могут вам, так сказать, там нос разбить или чего похуже. Вот поэтому, если вы собираетесь там воевать с Америкой, то вы, последовательность должна быть не такая, что мы сначала начали воевать, а потом подумаем, а что ж у нас будет с экономикой. Может быть, вы сначала лучше, так сказать, экономику подтянете, а потом уже будете с Америкой, значит, ссориться. Вот такая, на мой взгляд, должна быть последовательность.
То есть мы сейчас поднатореем, подрастем, подокрепнем, а после этого вы готовы возглавить поход на
Америку. Вы знаете, в советское время была такая злая поговорка, что с голым задом в космос не летают. Вот с Америкой тоже не воюют, значит, с голым, так сказать, этим самым. Вот, ей-богу.
Задом. Это Сергей Жаворонков. Я остановлю голосование. Сейчас подведу уже итог нашей дискуссии. 53% за Сергея Катасонова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам. 34% за Сергея Жаворонкова, в начале программы было 18, напомню, старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара, и еще 13% наших слушателей высказались против всех. Спасибо за участие в программе, приходите.
Спасибо.
До свидания.